Закон верховой езды. Юристы в силу своей профессии склонны оглядываться на прошлый опыт. И неудивительно, потому что многие законы обусловлены прецедентами. То, что случилось в прошлом, определяет то, что будет считаться нормальным в дальнейшем. Они также очень неохотно идут на риск. Это тоже логично, потому что очень многие юрист-консульты работают в юридических фирмах, а задача многих фирм, занимающихся корпоративным правом, заключается в том, чтобы помочь своим клиентам избежать проблем. Так что если вы попросите юристов оценить ситуацию и прогноз будет на 99% благоприятный, а на 1% сомнительный, то основное внимание они направят на анализ аспектов, вызывающих сомнения. Посмотрите на стойку на фотографии. Джонатан сфотографировал ее, когда однажды перешел на другую сторону улицы, собираясь осмотреть спортивные площадки, только что открытые Google. На ней можно увидеть хороший план расположения площадок, но четверть таблички занимает заявление об отказе от ответственности, в котором говорится, что если вы получили увечья во время занятий на данных площадках, то не подавайте на нас в суд. Некоторые юристы, прочитав это, захотят подкорректировать нашу интерпретацию тщательно подобранных правовых формулировок. Пожалуйста, не надо. Какой-то юрист, действующий из лучших побуждений, оглядывающийся на прошлый опыт и избегающий рисков, решил, что даже несмотря на то, что гуглеры, посещающие спортивные площадки, являются умными и взрослыми людьми, существует ничтожно малая вероятность того, что один из них оступится на поле, вывихнет лодыжку и подаст в суд на Google. В результате на нашем плане местности появилось еще больше бессмысленной и невразумительной юридической терминологии. Юристы ведь тоже могут быть умными креативщиками. Вот почему мы так удивились, увидев эту стойку в Google. Подход к юриспруденции, основанный на прошлом опыте и минимизации рисков, характерный для корпоративной Америки, неэффективен в эпоху интернета, когда бизнес эволюционирует на несколько порядков быстрее, чем изменения в законодательстве. Бизнесу, который задействует умных креативщиков и старается вводить новшества, повезет оказаться правым в 50% случаев, что для юриста может быть проблемой, потому что его допустимость риска не должна выражаться двузначным числом. Вот почему Дэвид Драмонд и его коллеги Калприт Рана и Мираим Ривера, создавая юридический отдел Google, поставили задачу организовать среду, в которой юристы подходили бы к своей работе иначе. Нынешний главный юрисконсульт Google Кент Уолкер любит называть такой подход «законом верховой езды». Вспомните любой фильм в жанре вестерн. Нам нравятся Буч Кэссиди и Сандес Кид. Эрик — это Буч, потому что он отлично мыслит. Джонатан — Сандес, потому что у него хорошая реакция, но, к сожалению, он не так великолепно стреляет, как грабитель банков в исполнении Редфорда. В любом вестерне есть сцена, когда ковбой скачет на лошади, а затем останавливается, чтобы оценить ситуацию и решить, как ему поступить в дальнейшем. Кен советует своим юристам делать нечто похожее. Зачастую в определенных ситуациях достаточно взобраться на лошадь, обычно образно выражаясь, произвести быструю оценку, а затем двигаться дальше. Несмотря на то, что многие решения, например, основные приобретения или вопросы соответствия правовым нормам, могут требовать детального анализа. Не надо думать, будто вам всегда необходимо слезать с лошади и тратить недели на написание 50-страничного юридического обоснования для всего, что может пойти не так, и его возможных последствий. В любом случае, на ранних этапах работы над новым проектом анализ не будет правильным на 100%. В подобных ситуациях в задачу юриста не входит детальное освещение всех сторон вопроса. Его миссия заключается в том, чтобы заглянуть в непредсказуемое будущее и, основываясь на полученной информации, предоставить краткое руководство к действию для руководителей, принимающих решения, а затем снова седлая лошадь, дружище. Закон верховой езды работает только в том случае, если юрист является неотъемлемой частью бизнеса и команды разработчиков, а не периодически приходит со стороны. Следовательно, организации нужна правильная группа юристов. Вот почему на заре зарождения компании мы старались нанимать больше специалистов широкого профиля, нежели узкого, и искали их в других фирмах, различных видах бизнеса и даже в некоммерческих организациях. Но мы редко нанимали юристов сразу после их окончания учебного заведения. И поскольку правовые вопросы обычно возникают, когда вы просто развиваетесь и производите структурные изменения в индустрии, это помогает в любой ситуации правильно вести себя по отношению к потребителям и клиентам. Тратьте 80% своего времени на 80% своего дохода. Одно из самых важных решений, которое принимает любой руководитель, это каким образом тратить свое время. Когда Эрик стал CEO компании Novel в 1997 году, он получил один отличный совет от Билла Гейтса. Трать 80% своего времени на 80% своего дохода. Но данное правило на самом деле довольно сложно соблюдать. Основным профилем компании Novel были комплекты ПО NetWare, которые предоставляли возможность локального соединения между ПК и рабочими станциями. Тем не менее, Эрик и его сотрудники загорелись идеей развивать новый продукт – службу каталогов NetWare, Directory Service или NDS, обеспечивающий централизованное управление и доступ к сетевым ресурсам, начиная от сотрудников и групп и заканчивая принтерами и рабочими станциями. Очевидно, что у NDS был большой потенциал роста, так как сети получали все большее распространение, и Эрику с его командой было сложно не уделять этому больше времени. Руководящий состав зачастую недооценивает, как много времени уходит на то, чтобы получить ощутимый доход от нового продукта. Эта блестящая новая штуковина может быть намного интереснее скучных старых штуковин, относящихся к основному профилю компании. Но именно такие старые штуковины приносят основной доход, и если вы допустите здесь ошибку, вы, скорее всего, не сможете исправить ее. Вспоминая об этом сегодня, Эрик понимает, что ему следовало уделять больше времени NetWare, хотя в то время он думал, будто следует совету Билла. Вам следует сфокусироваться на вашем основном бизнесе. Вы должны любить его. Составьте план управления преемственностью. Любить бизнес значит иметь план на случай своего ухода, но зачастую руководители игнорируют размышления о том, кто сменит их. В большинстве компаний ваш преемник уже находится среди сотрудников, вы просто еще не поняли, кто это. Случай с Эриком, когда его преемником стал человек, принявший его на работу, большая редкость. Во многих компаниях верно понимают данную мысль, но ошибаются с временными рамками. Они находят брата, того, кто готов сменить их через несколько лет, в то время как им следует искать сына, того, кто сменит их через 10 лет. Либо они стараются выделить сотню сотрудников, занимающих самые высокие должности в компании, а не сотню тех, кто обладает самым высоким потенциалом. Правильный подход заключается в том, чтобы искать выдающихся умных креативщиков, которые уже быстро двигаются вверх по карьерной лестнице. Спросите себя, смог бы один из этих сотрудников руководить компанией через 10 лет? Если ответ положительный, повысьте им зарплату и проследите за тем, чтобы их карьера не застопорилась. Потеря таких многообещающих кадров, особенно если они уходят к конкурентам, очень дорого обходится компании. Поэтому будьте дальновидны и инициативны в попытках создать им подходящие условия. Это не всегда может сработать, но в случае успеха преимущества в значительной степени превзойдут потери. У нас есть интересный опыт реализации плана управления преемственностью. Обычно восходящие суперзвезды становятся умнее с течением времени. Но поколение, занимающее руководящие должности, все равно воспринимает их как дерзких, неопытных и, конечно, недостаточно мудрых, чтобы перенять управление. Руководитель решит данную проблему, если вспомнит, каким он сам был в свое время. Когда Google готовилась к своему IPO, Эрик, Ларри и Сергей заключили соглашение между собой о том, что они будут работать втроем еще как минимум лет 20. Эрик всегда полагал, что либо Ларри, либо Сергей прекратят руководить компанией. Возможно, первым будет Ларри, так как ранее он был CEO. Это был просто вопрос времени, которое наступило в начале 2011 года, когда Эрик, Ларри и Сергей решили, что Ларри продолжит работу в качестве CEO компании Google. Такое решение было правильным для компании и для троицы. Но Эрик все равно пребывал в сомнениях. В конце концов, он был намного старше и мудрее. Но затем Эрик спроецировал свой возраст на возраст Ларри. На тот момент Ларри было около 38. Когда Эрику было столько же, он чувствовал, что готов руководить компанией. Ему было 41, когда он взял бразды правления Novel в свои руки. К своему удивлению, после своих размышлений Эрик понял, что Ларри был вполне готов и что он достигнет больших успехов на посту CEO компании Google. Лучшим мировым спортсменам нужны наставники, а вам нет? Летом 2002 года, когда Эрик проработал в Google на должности SEO около года, он написал обзор своей деятельности, которым поделился со своей командой. Этот документ содержал фразы, выделенные маркером. Разработал надлежащие бизнес-процессы. Цели на следующий год – перевести стрелки часов вперед без ущерба для будущего. И моменты, в которых он мог показать себя лучше. Последний раздел включал в себя несколько пунктов, но один самокритический анализ выделяется на фоне остальных как наиболее важный. Билл Кэмпбелл был очень полезным наставником для всех нас. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы нуждались в нем с самого начала. Мне следовало поддержать эту структуру раньше, в идеале в тот момент, когда я начал работать в Google. Это мнение было совершенно противоположным тому, что он думал годом ранее. Когда Эрик начал работать в Google, член совета директоров Джон Дойер предложил ему Билла в качестве наставника. Что ответил Эрик? «Мне не нужен наставник. Я знаю, что делаю». Когда вы смотрите международные спортивные соревнования, вы можете быть уверены. За успехом каждого спортсмена стоит великий тренер. Это не значит, что тренер показал бы себя в спорте лучше, чем спортсмен. На самом деле, такого почти никогда не бывает. У тренеров есть другой талант. Они могут наблюдать за спортсменами в действии и подсказать им, как стать лучше. Почему же для мира бизнеса тренеры столь необычное явление? Неужели все мы, как Эрик в начале карьеры в Google, настолько уверены в себе, что не можем представить, будто кто-то помогает нам стать лучше? Если так, то это заблуждение. Если вы руководитель, вам нужен наставник. Первый компонент успешных наставнических отношений – это ученик, который готов слушать и учиться. Так же, как и в спорте, где встречаются спортсмены, которых сложно тренировать. В бизнесе есть руководители, которых сложно учить. Но как только они преодолеют закрытость, возникающую в самом начале, они обнаружат. Всегда можно найти то, чему стоит поучиться. Бизнес-тренеры, как и все тренеры, по сути, являются учителями. И Билл Кэмпбелл, лучший из знакомых нам наставников, считает, что менеджмент является навыком, полностью поддающимся освоению. Для Джонатана урок начался как раз тогда, когда Ларри Пейдж назвал составленный им производственный план глупым. Через неделю Джонатан сидел в кабинете наставника Кэмпбелла, негодуя, зачем он вообще пришел в такой суматошный стартап, и размышляя об уходе. «Не уходи», — попросил его Билл, — «перетерпи это. Возможно, ты даже научишься чему-то. Вот за это и за все остальное, что вы сделали для нас, спасибо, наставник». Коммуникации. Будьте чертовски хорошим маршрутизатором. Однажды в начале своей карьеры в Google у Джонатана состоялась беседа с одним из наших инженеров, который спросил о его привычке мгновенно отвечать на электронные письма и пересылать свой ответ большому количеству гуглеров. Этот инженер был раздосадован, полагая, что Джонатан неверно расставлял приоритеты. Человек, который так быстро реагирует на электронные письма и рассылает информацию в таком количестве, очевидно, недостаточно занят. Поэтому он сказал Джонатану в порыве раздражения: «Да ты просто дорогой маршрутизатор!» Он хотел таким образом оскорбить его, так как маршрутизатор — это относительно базовое сетевое устройство, основная задача которого заключается в том, чтобы направлять пакеты данных из одной точки в другую. Джонатан воспринял его колкость как комплимент. Все корпоративные коммуникации можно понять на следующем примере. Представьте себе 20-этажное здание. Вы находитесь посередине, скажем, на 10-м, стоя на балконе. Когда вы поднимаетесь вверх, количество людей с каждым этажом уменьшается. На самом верху находится лишь один человек, в то время как в самом низу, на так называемом начальном уровне, толпы людей. А теперь давайте представим, что вы стоите на балконе, а человек, стоящий над вами, давайте назовем его вашим начальником, выкрикивает что-то и сбрасывает вам несколько документов. Вы ловите их осторожно, чтобы ничего не унесло ветром, и заносите внутрь, собираясь ознакомиться с ними. В этих документах содержится что-то интересное, и вы тщательно анализируете несколько отрывков, которые, как вам кажется, должны также прочитать люди с 9-го этажа, в соответствии с четко регламентированными границами их обязанностей. Итак, вы возвращаетесь на балкон и кидаете один лист сюда и один абзац туда, адресуя их вашей команде, расположенной ниже. И они поглощают вашу информацию, как если бы она была холодной водой для истомленной жаждой души. Когда ваши подчиненные заканчивают с этим, то они берутся за обработку данных и проводят собственный аналитический ритуал в интересах жаждущих людей на восьмом. Тем временем на одиннадцатом ваш начальник начинает весь процесс сначала, а на двадцатом... а кто знает, чем занят тот парень? Именно так выглядит традиционная модель информационного потока в большинстве компаний. Высшие эшелоны менеджмента собирают информацию и тщательно взвешивают, какие отрывки следует разослать тем, кто трудится под ними. В современном мире информацию накапливают как средство контроля и власти. Как отмечают специалисты по управлению персоналом Джеймс О'Тул и Уоррен Беннис, многие предприниматели, достигающие влиятельных постов, зачастую оказываются там не за продемонстрированную работу в команде, а за умение успешно конкурировать со своими коллегами за кабинет начальника, что только способствует накоплению информации. Все это напоминает нам чиновников-коммунистов из Советского Союза, которые держали все офисные копировальные машины за двумя замками, чтобы никто не использовал чудеса ксерокопирования для снятия несанкционированных копий пятилетнего плана по производству зерна. Большинство менеджеров до сих пор мыслят как бюрократы советской эпохи. Их обязанность заключается в том, чтобы вычленять нужную информацию и рассылать ее в небольших количествах. Ведь совершенно очевидно, что доверять этим молодым бунтовщикам с нижних этажей информационные ключи от королевской власти компании не стоит. Но Советский Союз развалился. И если такой бережливый подход к распространению информации мог быть эффективным, когда людей нанимали работать, то в эпоху интернета вы нанимаете людей думать. Когда Джонатан учился в школе бизнеса, один из его преподавателей по финансам любил говорить, что деньги являются источником жизненной силы любой компании. Это лишь отчасти так. В эпоху интернета деньги, безусловно, важны, но настоящим источником жизненной силы бизнеса стала информация. Решающий фактор в создании бизнеса 21 века заключается в том, чтобы привлечь умных креативщиков и повести их к ошеломляющим результатам, но все это невозможно, если не обеспечить их необходимым количеством информации. Сегодня самые эффективные руководители не накапливают информацию, они делятся ею. В 1999 году Билл Гейтс сказал: «Сила компании заключается не в тайных знаниях, а в тех, которыми ее служащие делятся друг с другом. И эта идея должна найти отражение в корпоративной системе ценностей и поощрений». Руководитель должен стремиться постоянно оптимизировать обмен информацией в компании. А это требует совершенно другого набора навыков. Как ответил Джонатан тому инженеру несколько лет назад: «Если я есть не что иное, как очень дорогой маршрутизатор, то я собираюсь быть чертовски хорошим маршрутизатором». Что это значит? Выбирайте по умолчанию открытость, публично ставьте амбициозные цели и регулярно не справляйтесь с ними, а если не знаете, о чем говорить, рассказывайте о пройденном пути.